Адам Кук «Цена диагноза. Социальная смерть». Данное произведение является художественным. Все персонажи, события, организации, компании и описанные ситуации вымышлены либо использованы в художественной интерпретации. Любые совпадения с реально существующими или существовавшими людьми, организациями, компаниями, событиями или обстоятельствами являются случайными и непреднамеренными. Пролог. Красный индикатор записи на камере мигал с ритмичностью человеческого пульса. Анна сидела перед объективом в абсолютной тишине, нарушаемой лишь тяжелым, прерывистым дыханием 7-летнего Миши. Мальчик спал на продавленном диване в углу чужой, снятой на подставное имя квартиры на окраине города. Его пальцы даже во сне судорожно сжимали край одеяла. Привычный жест, выдающий непрекращающееся внутреннее напряжение. Анна поправила стопку распечатанных документов на столе. Бумаги были единственным, что она успела забрать из дома, когда в дверь позвонили сотрудники опеки в сопровождении полиции. Никаких вещей, никаких игрушек. Только медицинские карты, лабораторные выписки и банковские проводки. Доказательства. Она посмотрела в темный зрачок объектива. Месяц назад она была уважаемым врачом-педиатром, исследователем, матерью, которая просто пыталась облегчить состояние своего ребенка. Сегодня система повесила на нее ярлык опасной фанатички, лишила работы, заблокировала счета и объявила в розыск. Механизм уничтожения сработал безупречно. Он был спроектирован не для того, чтобы спорить с фактами, а для того, чтобы стирать в порошок тех, кто эти факты озвучивает. «Меня зовут Анна Воскобойникова», – произнесла она негромко, но твердо. Голос не дрожал. Слезы закончились еще на второй неделе скитаний. Осталась только ледяная, кристальная ясность. «Я врач. И я мать ребенка с расстройством аутистического спектра. То, что вы сейчас услышите, не является теорией заговора или эмоциональным срывом. Каждое мое слово подкреплено документами, которые вы сможете скачать по ссылке под этим видео». Она перевела взгляд на верхний лист. Это был внутренний отчет корпорации BionPharm, помеченный грифом коммерческой тайны. Все началось с простого наблюдения. Слепого пятна в протоколах лечения, которое никто не хотел замечать. Мише прописали флагманский ноотропный препарат, дорогой, агрессивно рекламируемый, обещающий прорыв в когнитивном развитии. Но вместо улучшений Анна фиксировала регресс. Усилились стереотипические движения, вернулась бессонница, маркеры воспаления в анализах крови поползли вверх. Как ученый, она начала исключать переменные. Питание, экология, стресс. Ничего не сходилось, пока она не обратила внимания не на саму упаковку, а на паспорт серии и условия хранения, не выше 25 градусов. При повышенном температурном режиме действующее вещество и вспомогательный стабилизатор могли распадаться с образованием реакционоспособных примесей. Она провела независимое исследование в лаборатории знакомого химика. Результаты заставили ее похолодеть. Препарат, призванный поддерживать нервную систему, содержал незаявленный производителем профиль примесей. В растворе обнаружились продукты термического распада стабилизатора и повышенный уровень бактериальных эндотоксинов. Такое сочетание могло запускать системный воспалительный ответ, усиливать нейротоксический стресс и давать кратковременный стимулирующий эффект, за которым следовал регресс. Анна вспомнила лица матерей из своего закрытого чата. Женщин, которые отдавали последние деньги, брали кредиты, чтобы купить этот препарат, свято веря телевизионной рекламе и рецептам ангажированных врачей. Когда она опубликовала там свои выводы, она думала лишь о том, чтобы предупредить их. Она не осознавала, что бросает вызов империи с миллиардными оборотами. Александр Воронов, владелец BionPharm, не стал вступать в научную дискуссию. Зачем тратить время на опровержение фактов, если можно уничтожить источник? Анна сжала руки в замок. В ее памяти всплыло лицо адвоката Карелова, человека с холодными, немигающими глазами, руководителя правового департамента РАЦИРС. Именно он стал автором ее социальной смерти. Карелов не угрожал ей физически. В этом не было нужды. Он использовал куда более страшный инструмент – псевдоэкспертизу и стигматизацию. За несколько дней в прессе появились десятки статей, называющих ее группу взаимопомощи деструктивным психокультом. Ее научные доводы были объявлены экологическим экстремизмом.